Итак, Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и, сказать бы, ветеран революционного движения в студии программы «Киев-Донбасс».
Профсоюзного?
Революционного.
Революционного, правильно.
О, вот. Я недавно,
есть о чем говорить.
Где-то месяцев 5-6 назад видел спектакль театра переселенцев, как они себя называют. Они разыгрывают истории из жизни. Начиналось с того, что сидит семья шахтерская в одном из донецких, из городков Донеччины, и отец говорит: вот, слушай, зарплату не платят, на референдум идти надо, вот настроение такое. И, честно говоря, я подумал о конце 80-х. Хотя оказалось, что они подводят к истории 2014 года. Но я-то помню, как в Киеве появлялись эти донецкие, донбасские шахтеры, стучали касками и все такое.
Не сразу. Это не конец 80-х. Приходили, появлялись в начале 90-х. Вот реально 91-й год, когда шахтеры приехали в Киев в поддержку независимости Украины. Это отдельная история. Я просил бы дать время мне об этом сказать.
Считайте, что оно у вас уже есть.
Потом в середине 90-х приезжали стучать касками и выбивать зарплату. В начале 2000-х продолжали выбивать зарплату. И теперь, начиная с 2015 года, продолжаем выбивать зарплату. А хотел бы начать с 89 года, когда в Донбассе жилось лучше, чем в остальной части Советского Союза, и намного лучше, чем в России. Вдруг летом, в июле месяце, забастовали шахтеры. Ну, в то время в Союзе работало около 3000 работников в целом в отрасли. Угольной отрасли.
Нет, 3000 это маловато.
Около 3 миллионов. Да. Хорошо, что меня поправляете. А бастовало 1 100 000. Ну, реально, тех, кто занят был непосредственно на шахтах, 50%, потому что были ОРСы, отделы рабочего снабжения. Зачем бастовать? Базы в их руках были. Бухгалтерия, контора и так далее. И я помню, тогда все правительство Советского Союза, компартии, они были шокированы. Такое неуважение не к власти, в первую очередь у шахтеров, неуважение к партийным структурам.
Ну и мощь и такая.
Для того, чтобы избавиться от этого шока и найти крайних стрелочников, были брошены профсоюзы под ноги. И было принято постановление Совета министров Советского Союза, ЦК Компартии Советского Союза, что в профсоюзах и советах трудовых коллективов в течение 2 недель должны пройти досрочные перевыборы. И вот в том регионе, откуда я, это Красномейский район, Добропольский район, там Селидовская группа шахт, 25 шахт, шахтеры изгнали всех председателей из 24 шахт, меня опять избрали на самой революционной шахте, самой крупной шахте не просто в Советском Союзе, а в мире.
Напомните.
А шахта имени Стаханова, пока еще так называется, декоммунизация в действии, ее скоро название изменят. И естественно, меня опять избрали, не все ладилось, потому что новые требования были у населения, демократические преобразования, а жизнь ухудшалась. И кто-то мне сказал: Михаил, необходимо создавать независимый профсоюз. Впервые об этом слышал, я не понимал, что такое независимый профсоюз.
Вы были в этом не одиноки.
Да, как человек села, я всегда гордился тем, что я родился в Советском Союзе, и что я живу в самой свободной стране, и так сказать, не имел того порабощения, которое ощущали рабочие других стран.
Как человек из села на Донбассе, я уточню, потому что у многих разные восприятия.
Да, я вырос в семье, где 8 детей, и потом забрал 3 младших братьев, которые тоже стали шахтерами, работали на очень тяжелых работах. И, кстати, 2 из них, младшие братья, стали инвалидами. Уже стали инвалидами. Сказали рабочие: необходимо создавать независимый профсоюз. Ну, вместе создавали. До учредительного собрания осталось 4 дня. Директор взял и выгнал меня из шахты. В выходные дни провели какие-то собрания на местах, и я уже не председатель. Но с 8300, 7500 через 4 дня стали членами независимого профсоюза. То есть они меня поддержали. Но нет помещения. Я пошел, выгнал партком.
Как это было?
Ну, просто сказал, освободите место. Да, мы себе позволяли уже тогда.
За спинами были работники.
Да, конечно, поддержка была. Сняли дверь в комитете комсомола. Апартаменты стали лучше, чем в правкоме, которые были у меня до этого.
Вот сейчас я хихикаю, но на самом-то деле это было тогда опасно.
Мы так валили свои... Да, было очень опасно. И нас предупреждали. Но дело в том, что я первый вынужден был сделать это, потому что в Союзе мы создавали первые организации. Ну, плюс еще на шахте центральной в нашем городе. И потом, когда создавались другие организации независимых профсоюзов в Донбассе, они поступали точно так же. Они изгоняли парткомы. И получилось так, что мы стали на передовой в борьбе с коммунистической бюрократией, партократией, увлеклись этой работой, и получилось так, что невольно, несознательно валили Советский Союз. Мы разбивали стержень, на чем Союз держался, компартию. И что сегодня? Мы не слышим упреков от рабочих в наш адрес, нет. Упреков, что мы это сделали. Но жизнь, возможно, у многих хуже стала, и гарантий меньше стало. Но
это в последние годы.
Мы стремились улучшить жизнь людей. У нас были чистые помыслы, идеи.
Михаил Волонец, председатель независимого профсоюза горняков Украины, в студии программы «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас слышите, может быть, захотите послушать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Итак, валили партократию, а получилось, что валили Советский Союз.
Ну так, валили... так получилось. Да. Но понимаете, первые шахтерские забастовки, не было там никакой идеологии. И если кто-то выходил и на первом митинге говорил, что надо там парткомы изгонять, горкомы там завалить, таких отстраняли от микрофонов.
Как радикалов.
Но произошло дальше изменение очень быстро. Находились люди среди рабочих, очень хорошие ораторы, хорошие лидеры, те, которых как раз партия и блокировала, не давала развиваться. И это были в основном молодые люди. Это было очень важные процессы, потому что эти изменения нужны были в обществе. И независимые профсоюзы, как инструмент, они родились и были созданы самими рабочими.
Насколько присутствовал в шахтерском движении элемент не просто... Ну, частично вы, господин Волынец, уже ответили на этот вопрос, но на каком периоде шахтеры стали поддерживать или они вообще не поддерживали движение за независимость Украины?
Да, я помню эту историю. Приехал Вячеслав Черновил из своим окружением в город Димитров Донецкой области. Конечно, из руховцев в то время делали какое-то посмешище. Там на месте это велась работа такая против националистического движения, против, в первую очередь, движения за независимость этой территории Украина. Ну, мне повезло. У меня был зам из рабочих, который иногда говорил несколько фраз, и я их воспринимал. Он говорил, что...
Который был в рухе, да?
Он не был в рухе. Вот такие талантливые рабочие. Человек как-то вот чувствовал, понимал, он говорил, что вот человек, который из руха тут на шахте раздавал листовки, он имеет право это делать. Потому что были другие рабочие, другой мой заместитель, задерживал этого человека, приводил правком. Вот два заместителя ввели по-разному.
Да, и
да, я поддерживал позицию первого, потому что он говорил, что это элементы демократии. Мне было тогда там 32 года. И сознание менялось, меня как лидера профсоюзного, менялось сознание членов правкома, которые имели очень большие полномочия и доверие среди рабочих. очень огромное доверие. Какой там СБУ, какой там горком, еще кто-нибудь.
Ну, тогда еще не СБУ, а КГБ.
Потягаться с нами. Да, КГБ, да, КГБ, точно. Кто мог сравниться с авторитетом с нами? Это сегодня все изменилось так постепенно. Нам альтернативу выставляли в лице старых профсоюзов, каких-то провокаций, дискредитировали как могли. Но тогда мы могли делать все, что могли. И вдруг приезжает Черновол. И в городе два ресторана, им не разрешили там пообедать, а он был не сам. Руховка местная, Валя Проценко, пригласила на свою квартиру двухкомнатную хрущевку. Черновол спросил, а кого можно было бы еще из людей местных, авторитетных, пригласить. Пригласили меня. Я никогда сам не ходил. Я пригласил с собой председателей других профсоюзных организаций, независимых профсоюза. Пришли. Черновол спросил, а можно шахту, ну, приехать посмотреть шахту? Сказал, да, вот в 6 часов утра приезжайте. Мы поставили микрофон утром, и мы пригласили, вышли. До 2000 рабочих первой смены вышли и слушали, потому что председатель правкома вот пригласил человека и сказал, что важно послушать.
То есть вы сделали не посмотреть Вячеславу Черноволу, так по-одесски скажу я, а, собственно, дали возможность выступить, агитировать
да,
за
Украину. Да, дал возможность выступить, без вообще не понимая идеологии и как бы не делая умышленных шагов на построение независимости, обретение независимости нашей страны. А Черновол спросил, а можно ли на другие шахты попасть? Ну, скажите, что вот Михаил Волынец вот принимал на шахте Стаханова. Ну, и так вот. То есть мы открывали двери, просто открывали по-человечески гостинно двери для тех людей, которые строили настоящую независимость для нашей страны.
В каком году вот было, что Черновол выступал?
Вот это был 90-й год.
90-й.
90-й год. Mm-hmm. Потом приезжал Леко Лук'янко, брати Горені, Хмара. И, ну, приехали, дали выступить. И получилось так, что эти люди имели возможность доступа до предприятий, в первую очередь в шахтерских городах, они провели определенную агитацию. И уже, по-моему, 1 декабря, когда был референдум, который обозначил четко, документально стремление населения Украины к независимости, в Донбассе тогда проголосовал, в Донецкой и Луганской области, около 83%.
Господин Волынец, мы Ивана Зайца в первой части нашей программы спрашивали, и он подтвердил, что будь у него такая возможность, ну, что, короче, он бы и сегодня внес, как 25 лет назад, украинский флаг в зал Верховного Совета. А вот вы и возглавляемый вами профсоюз сейчас, члены его, голосовали бы за независимость Украины, зная все, что с нами произошло за 25 лет?
Я бы проголосовал бы, и многие люди на Донбассе проголосовали. Вот я вам так скажу, я год назад был в одной компании, и один из людей, граждан Украины, вел себя очень пророссийски, просепаратистски, и я его через год увидел. И вижу, светится этот человек, его семья как-то счастлива, он ее тогда за семью затерроризировал. Я подошел, спросил, как дела, какие перемены в его жизни. Он говорит, я уезжал в Россию, в Краснодарский край, выбрал самый кращий регион и по климатическим условиям, по спокойности, спокойствию и все прочее. Но, говорит, после этого вернулся в Украину, взял паи в Таращанском районе Киевской области. Говорит, кормлю 270 людей, а работает 70. Говорит, пожалуйста, приедьте. Я счастлив. Я вернулся в Украину. И знаю многих других. Вот мои соседи, они в прошлом граждане России, они этничные россияне, они многие мои друзья, они патриоты Украины. Многие, многие, в том числе на Донбассе, хотели бы жить в независимой Украине. Но есть но. Я не могу понять, как и многие граждане Украины, которые проживают на Востоке, почему наша власть очень часто ведет себя нелогично? Почему назначают министров, которым место в тюрьме? Почему они смотрящих назначают? Почему сепаратистов назначают на должности высокие? На территории?
Сейчас.
Сейчас. сейчас, например, в угольной промышленности, почему они разрушают предприятия? Почему рядом с ними пацаны вот здесь в Киеве, которые не знают, что такое шахта, но они мне рассказывают, что шахты все будут закрыты, все тепловые электростанции будут закрыты.
Ну, я помню, заместители при Януковиче, министра профильного, тоже такие же, как вы говорите, люди.
Ну, так они были... Они были, но знаете, что было? При Януковиче была зарплата в 5 раз выше. Ну, вы знаете, что как раз я выводил людей на Майдан, и члены независимого профсоюза, мы в полном составе здесь были. Мы весь финансовый ресурс здесь вложили для поддержки революции, и своими действиями показывали, что должна быть демократия и все прочее. Но то, что сейчас происходит, тот негатив, это не только война.
Мы еще
с этим
обязательно...
тоже надо бороться. И защитить людей надо.
Защита людей – это, собственно, и есть функция профсоюзов. И кто ее как исполняет – это вопрос того, как они смотрят на это. Ну, а независимый профсоюз горняков Украины за историю своего существования доказал, что это есть боевое и революционное объединение. Михаил Волынец в студии программы «Киев-Донбасс». Спасибо за участие.
Я сейчас... так только разговорился. Спасибо вам.
Придете к нам еще обязательно.